Евгений Иванович, мы в эфире постепенно.
Это
постепенно
вы в эфире.
Появляемся.
Нет,
в студии.
Мне тоже включили маленькую красную лампочку. У нас третий час сегодня, час археолога. До нас добралась Ирина Аркадьевна Аржанцева, человек, который много интересного рассказывает про археологию, а потом исчезает на месяцы. Ну вот, Ирина
Аркадьевна, так, такой ритм жизни.
Ну,
здравствуйте.
Да, да и такая профессия.
Вот такая профессия.
Ирина Аркадьевна, здравствуйте. Что нового нынче в этой сфере?
Ну, я вам обычно рассказываю про новости за рубежом, зарубежной археологии или что-то. А сейчас я бы хотела как раз с вами поделиться очень интересной новостью. Открылась замечательная выставка в Музее Востока.
Она еще работает, как я понял.
Она будет еще месяц, к сожалению, потому что такого уровня выставки вообще должны работать по полгода, чтобы многие могли посмотреть. Я с удивлением, поскольку я, естественно, была приглашена, поскольку выставку делали мои друзья. Я когда-то работала в Музее Востока, начинала там какую-то свою работу археологическую, но я просто человек не музейного склада, это особенные люди, понимаете, это подвижники. Вот я не подвижник ни разу, я энтузиаст, но не подвижник. Вот, и когда мне сказали, что вот будет такая выставка, я спросила, обычно кто-то спонсирует, кто-то организует все. Выяснилось, что это к столетию музея. Музей уникальный, конечно, у нас Востока. И вот в рамках этих серии целых мероприятий были конференции организованы, тоже интересные. Как я поняла, очень мало пиара, потому что я попала на эту конференцию.
Я понял, что никакого, хотя я интересуюсь археологией, я от вас впервые это слышу.
Даже и конференции предыдущие были тоже связаны с коллекциями этого музея. Коллекции там уникальные совершенно. Вот, и выставка, я вот тоже археолог, и это мои друзья, прочее, я узнала буквально за 3-4 дня до открытия. Обзванивали сами ребятишки своих, ни пригласительных ничего не было, потому что как у нас всегда, что денег нет, но вы держитесь, еще делайте.
Я знаю, что у начальства деньги есть на то, что ему интересно.
Я говорю,
но это
то,
очень
как
далеко
есть.
От науки,
я
как
говорю,
правило.
То, как есть, все равно было много народу, потому что музей этот очень широко известен, археологический отдел очень известен. И они ведут, и до сих пор ведут, вели и ведут большие раскопочные работы. Ведь у нас же сейчас в основном что? Новостройки. Это, знаете, даже палка не о двух концах, это кровавая история. С одной стороны, они необходимы, но с другой стороны, сейчас темпы и условия таковы, что новостройки очень много губят культурного слоя, как мы знаем. Потому что там меряется все на кубы. Но я не буду отвлекаться, потому что я сегодня хотела говорить в основном об этой выставке. И меня, конечно, мы все побывали на многих выставках, не только у нас в Москве, но и за рубежом, знаем, как это делается, как это красиво выглядит. Но почему о скифской выставке в Британском музее знают все археологическое сообщество? И то есть это обсуждается, это уже год, это какие-то выкладываются посты, это выкладываются статьи. То есть все об этом знают, все хотят это видеть. Пиар роскошный,
роскошные каталоги. Но это работа пиар-службы, это же не относится к археологам. Это деньги нужны, потому что пиарщики стоят денег, как и любая профессия.
Работать,
у меня вопрос. Наверное, к пиарщикам, потому что можно замалчивать такую выставку?
А что замалчивать? Нанять просто пару человек, и все.
Кому? Не археологам же.
Наверное.
Как это на кафедре говорили вашими устами, да новгородские отвалы убирать.
Конечно.
Так что, понимаете, во-первых, я хочу сказать, выставка называлась «Калейдоскоп истории». «Калейдоскоп». Я действительно правильно, потому что были представлены основные коллекции археологические этого музея, и они уникальны абсолютно. Знаете, меня просто потрясает, такое сравнение. Помните, была давка, все стояли на пояс Богородицы, да? И все,
очередь к Серову была.
Очередь к Серову.
Двери.
Вы что, не могли пойти? Вот это эффект пиара. Понимаете, стояли, давились смотреть, приложиться к поясу Богородицы в соседнем переулке, хранятся фрагменты в Зачатевском переулке, в церкви хранятся фрагменты того же самого пояса. Я к этому достаточно скептически отношусь. Но все равно, понимаете, людям, когда, так сказать, объясняют, что вот это уникальное, да,
что оно вот, есть.
Да, расскажи,
народ-то и
будут биться, стоять в очереди. Значит, у нас будут стоять в очереди, если привезут какую-то иностранную выставку. Я не потому, что против иностранного, я вообще, как бы, человек такого космополитического склада, как вы понимаете. Но действительно, вот эти уникальнейшие вещи вам не то что да, привезли или что-то, вам выставили их, сделали замечательную выставку. Ребята, там очередь должна была опоясывать этот музей.
А директору это не надо, что ли?
Не знаю.
Это же зависит от руководства того или другого музея.
Да.
Я немножко знаю, как это происходит в Эрмитаже. Там как-то вот это все.
Да.
В Эрмитаже. Почему там все работает?
Почему-то я про эрмитажные выставки знаю все. Когда они будут, и что, по крайней мере, археологически. Что меня, конечно, потрясло ну, до слез, как бы вот ребята, все, которые участвовали, вот мои друзья, коллеги и прочие, там, которые работают до сих пор в музее, это и Людмила Носкова, которая возглавляет этот отдел много-много лет археологический, и ребята, которые занимаются Средней Азией, и Вишневская, и Неваткина, Галиева, Болелов. То есть, понимаете, это все люди с именами. Это все археологи, ученые. Они сами монтировали выставку, все это делали, как все как положено, в лучших советских традициях, ночами напролет гнали. Это была такая, знаете ли, я там спрашиваю, а мы вот сегодня там пойдем, может быть, что-то отметить. Говорит, нет, что ты, мы доделываем выставку. Вот заканчивалась конференция, у них еще был какой-то зал не охвачен. И мне просто сделалось обидно до слез. Очень мало было, как это, нашего археологического, как теперь принято говорить, establishment. Вот. Но зато ребята пришли, и обстановка была очень трогательная, теплая. Я не знала, что многие экспонаты находятся в этом музее.
А можете поподробнее рассказать? Вот люди спрашивают, а что привезли?
Если... Не привезли, это все было.
Но я имею
было,
в виду, что выставили, что показывают.
Хорошо.
Да.
Значит, у них было несколько залов, есть. Я просто призываю всех туда пойти и посмотреть. Значит, конечно, была выставлена моя любимая Средняя Азия, и там были, вы же знаете, что, или я не успела вам сказать, что многие экспонаты из моей любимой, значит, Хорезмской экспедиции, как это экспедиция судьбы, я бы сказала так, они попали сейчас в Музей Востока, и там находятся удивительные вещи из Топрак Калы, из Джигербента. Джигербент особенно, это удивительное совершенно место. Значит, этот памятник раскапывался где-то в 70-х, 80-х годах, когда строили ту яму Юнского водохранилища. Это то водохранилище, которое, как это, вбило последний гвоздь в крышку гроба Аральского моря. То есть один из последних вот таких ударов. Но еще при этом были затоплены и подтоплены уникальные археологические памятники. И вот благодаря этой ситуации, например, то, что деньги давались, конечно, на исследование, вот при строительстве этого гидроузла, был исследован и раскопан вот этот замечательный памятник Джагербент, и вы нигде в мире не увидите такой коллекции керамики, которую хранит Надя Вишневская. Памятник раскапывался ее матерью, известным археологом Ольгой Вишневской, и она тоже принимала участие, будучи там студенткой. Вот такой уникальной керамики, которую просят все каталоги вот мира, которые составляют каталог керамики вот этого периода, раннего Средневековья или ранней исламской керамики, нет нигде, потому что это единый комплекс. Там были целые клети, забитые вот этой сосудами уникальными, какими-то курильницами и прочим. Это все, пожалуйста, его нельзя посмотреть, к сожалению, потому что оно в экспозиции выставлено очень мало. И вот эта выставка дает возможность посмотреть это все. И, конечно, если люди хотят знать историю свою, то я просто призываю, там не только Средняя Азия, конечно, я о ней готова говорить бесконечно, потому что там были выставлены уникальные ассуарии, это костехранилище зороастрийские. Там были выставлены вещи из джетиасарских могильников, это Казахстан, которые я только про них читала. Я говорю, ребята, а это у вас хранится? Да, у нас. Да, вот наши реставраторы замечательные. То есть там органика, то есть это деревянные носилки, там какие-то плетеные вещи. То есть и всему этому вот ну 2000 лет. Понимаете, в чем дело? Это все хранится. Вот, знаете, вот моя любимая вещь – это роман Домбровского «Хранитель». Вот «Хранитель древности», конечно, он называется. Но я иначе вот этих людей назвать не могу. хранители. То есть это люди, которые спасают нашу историю от забвения, потому что у нас это очень легко делается. Потом объявляется, что там славяне происходят у нас из палеолита, и вообще они повсюду всё. И я еще хочу сказать, кстати, я там впервые увидела, я видела, конечно, тоже знала и читала, это во всех учебниках написано, знаменитые таштыкские маски погребальные. То есть это из Сибири, это из Алтая, с Алтайского региона, тоже хранятся там. Это просто уникальные совершенно погребальные. А вот если привезут коптские, фаюбские портреты или там мумии или что-то привезут, то у нас будет очередь, да, в музей Пушкина, где там будут выставлять это. Почему вы не сходите сюда?
Потому
это
совершенно... никто не знает.
Ну вот теперь-то
ну,
знаешь.
Рассказали,
ну вы же теперь расскажете, Евгений Янович, всем.
Расскажу, вот, расскажу.
Это же совершенно уникальная культура, про которую практически никто, ну, археологи знают, как это.
Ну,
страшно
вопрос,
узок
конечно,
круг
как
этих людей.
А страшно они далеки от народа, эти люди.
Ой, вы знаете, в чем дело? Может быть, они и близки к народу, но, значит, поскольку очень много людей же работают в экспедиции, я же вам говорил, что волонтеры.
Да, да, да.
Волонтеры. Вот. А, ну, просто ведь у нас как? Ведь если ты об этом не возвестил, Urbis and Orbis, так как будто этого и нет явления.
Да.
Вот понимаете, в чем дело? Ты начинаешь понимать силу масс-медиа, то есть вот пиар-акция. Как,
ну, слушайте, чем-то... в конце концов,
да.
Я прекрасно помню, как привозили Джоконду в мои школьные годы.
Господи.
Я прекрасно помню, как привезли коллекцию Тутанхамона,
да.
крошечную ее часть, и сколько часов мы все стояли, и тогда
да.
не было никакого интернета, и ничего про
да.
это не было, кроме тех трех-четырех программ на телевидении, которые, тем не менее, в программе «Время» сразу после Леонида Ильича Брежнева
да.
у урожая на полях Отечественного и Удоя где-нибудь.
Удоя.
В другом конце, ну, Удой коров.
Ну, да.
Было все-таки кусочек чего-то такого, специального канала «Культура» не было. Дело в том, что помимо ученых и хранителей есть еще администрация, которая, может быть, 100 раз в прошлом, иногда в далеком, иногда в недалеком, была в числе таких же точно археологов, но ее функции, организуя вот это все, рассказывать о том, что оно есть, притаскивать людей в свой музей, а не стоять с протянутой рукой, не знаю, в Минкульте.
Мне кажется, что музей-то не очень бедный. Ну, судя по зарплатам
сотрудников,
смотря? Может, и бедный.
По зарплатам сотрудников, да.
Но...
по зарплатам начальства, ну, знаете, тут как.
Знаете еще, что меня тоже я тоже первый раз видела эту коллекцию. Это из недавних раскопок. Это были представлены вещи с Чукотки. Я знала, что музей там ведет много лет раскопки, это в районе Берингова пролива, и вот все. Но я и видела какие-то вещи, потому что, ну, иногда бывали какие-то фрагментарные выставки, но я здесь первый раз увидела это, ребята, это целая цивилизация, просто. То есть особенно меня поразил сложносоставной механизированный гарпун, которым вот он... Это, знаете, это что-то удивительное. После этого кажется, что все вот эти вот ракеты мультяшные, которые там бомбят разные части света, это, ну, прошу прощения, фигня за не такое слово, потому что здесь настолько великолепно сложный механизм, как отстегивается наконечник гарпуна в момент, когда он поражает зверя, как сохраняется древко гарпуна, потому что они этим дорожили, как украшается этот гарпун. То есть там еще и очень много поделок из кости моржа. Вот. И это, ребята, это какой-то арт-нуво. То есть это, собственно, их звериный стиль. Вот эти... И я знаю, что много лет там работает экспедиция, она каждый год выезжает с большими сложностями. И тоже это финансирование, по-моему, даже не государственное. Это кто-то, вот как Евгений Янович, вы нас финансировали, когда мы исследовали Хазар, вот так тоже, по-моему, какое-то частное финансирование. И Кирилл Днепровский, вот он много лет ездит туда. Вот это уже тоже как бы археолог, он когда... к чему-то присыхает своей душой.
То все то, да, он там
это
работает.
Это как болезнь. Да,
это превращается
очень тяжело
в манию.
Туда ездить, но просто вот эти вот вещи вы нигде не увидите. То есть, понимаете, если там, конечно, там Кавказский был отдел великолепный с находками из Уляпа, это знаменитый ритон, серебряный с золотом. Вот я его видела, я в то время работала в музее, я видела, в каком состоянии он был. Его же отреставрировали, его это действительно, это коллекция, то есть, ребята, ну, золото трое отдыхает. по сравнению с тем, что вот есть у нас
загадки. У Трои лучший пиар, Гомер все-таки.
Ну, Гомер все-таки, да. Вы знаете, у них
пиар.
Пиар-менеджер у них был хорош. Да. Да. Ну, мы же можем тоже так же это все сделать. Ну,
нет, ну, мы можем это все раскопать, отреставрировать и закопать в хранилище.
Закопать обратно.
Это в лучшем случае,
это
Евгений
лучше.
Янович.
А что, слушайте, в лучшем?
А работа
украсть
реставраторов.
И продать, что ли?
То есть я когда увидела это, говорю, ребят, и мне казалось, что у нас все закончено. Это вот как бы уже ничего не делается. Просто если деньги, то только давай-давай. Вот уникальная совершенно работа реставраторов, это что-то. Там фрагменты росписи, там изумительная керамика. Я уж не говорю про вот эти вот вещи органические. Металл изумительно сделан совершенно. То есть, знаете, хочется сказать, как вот это, идите и умрите в этом музее, пока не убрали эту выставку, пока, чтобы вы поняли наследниками, какой огромной культуры мы все являемся. А мы
повторим.
Вот что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Музей Востока.
Музей Востока, да. Выставка «Калейдоскоп истории». Они как-то его по-другому называли, но точно вы это сразу опознаете. Выставка археологов, и они, ребятки, сокрушаются, что это может быть последний раз такая большая выставка. Потому
что
разрешили...
Денег не дадут. Денег не дадут.
Да мне кажется, что они эту выставку без денег делали. Вот.
А как это возможно?
Ну, наверное, как это возможно. Вот подвижники такие. Ну, то есть, наверное, что-то там было предусмотрено. Наверное, конечно, велись плановые реставрационные работы. Но когда вот я на них смотрю, то есть они... Во-первых, мне хочется им сказать, что они большие молодцы. Понимаете? Музейщики, которые сохранили вот еще это все, а это вообще другое, это какое-то особое племя.
Ну, это как после революции было, знаете, тоже остались какие-то фанатики и подвижники, которые это сохраняли. Так вот, еще месяц в Музее Востока будет это
калейдоскоп
никому
истории,
неизвестная выставка.
Калейдоскоп истории, да? Вы уже прогуглили.
Да,
чуть-чуть.
Вот.
И туда имеет смысл.
А вот, кстати говоря, еще и каталога этой выставки не существует. Хотя существует экспликация. Нет, не издали, не планировали, может быть... Найдутся люди, которые этим заинтересуются, хотя бы какой-то проспект. Вот повторить это будет уже нельзя.
Спрашивают из Республики Северная Осетия, будет ли представлена на выставке кабанская культура.
Да, она там есть. Там
Михаил,
была целая...
она там
да,
есть.
Она там есть. Пожалуйста, там единственное, что они сделали в основном, конечно, кабань, скифский период, сарматский. Они не выставили знаменитых вещей из брута, потому что ну, просто уже и места не было, и Тамерлан Габуев был занят. И я знаю, насколько я знаю, что он еще и болел. Я желаю большого здоровья Тамерлану, который раскопал этот уникальный комплекс. Но там предостаточно вещей, которые были выставлены с Северного Кавказа. Там зал воинов сделан как раз на материалах Кавказа. Вот это делали, кавказский зал делал Володя Эрлих, и Людмила Носкова, Ира Ксенофонтова. Это все специалисты, это все известные люди с именами. Понимаете, они принимали участие там не в качестве консультантов, я подозреваю, что чуть ли не рабочих, даже они делали все там.
Ну, это как всегда.
Просто все. От концепции до формирования самой экспозиции.
Давайте считать, вот, что мы прорвали информационную блокаду.
Ну, это просто
и бесплатно
обидно
рассказали про выставку, вместо того, чтобы это делало собственное музейное начальство, к которому, конечно, бесполезно обращаться,
вы
но спасибо, что хоть не мешали, наверное.
Это же доход. Понимаете, люди, которые придут туда, я
не,
собираюсь
не понимаю,
тащить
видимо,
туда
эти мужики
всех
не про
своих
то
коллег, друзей, детей, внуков. Я собираюсь все тащить туда, потому что, ну, вот такое не увидишь, понимаете? В одном месте такое
я
количество.
Я с нашими востоковедами, да, практиками, в том числе нефтяниками, очень много говорил по поводу попыток чего-нибудь хорошее и мощное сделать для Музея Востока. Все, что можно не сделать после этого,
ну, да,
было не сделано. Потому что, ну, есть свои законы жанра, и это ужасно обидно. Ну, вот как есть.
Вы знаете, мне действительно в силу просто своей профессии, у меня очень много людей работает, моих друзей, коллег, работает в музеях. Конечно, это очень тяжелое. Сейчас ведь, понимаете, при новом положении от Министерства культуры, из них, из всех им говорят, а вы не ученые, вы типа технические работники, вы хранители, вы должны составлять описи. И понимаете...
Чтобы разграбить, что ли, и продать кому-нибудь втихую, а потом на них бы дело завели, как обычно с Минкультом случается.
И вот у них сейчас... Это бы их наука, это как бы побочные, что ли, занятия получается. Я помню, кстати, вот эта тенденция, она была еще и в старые давние времена. Я помню, как один мой коллега, который работал в музее Нижнего Архыза, он получил выговор с удивительной формулировкой, писал научную статью в рабочее время.
Это просто возмутительно.
Ну, просто возмутительно.
Как можно было так себя вести?
Можно расстреливать или дустом?
Кого?
Ну, чиновников наших.
Министерство культуры.
Да, ну, и если надо, так
его
в первую очередь.
Я думаю, нет, чиновников дустом не возьмешь. Это здесь нужно что-нибудь покрепче.
Ну, не может Путин лично сидеть в Минкульте.
Ну, может быть, не надо было создавать такую систему, которая только вручную управляется. Ну, вы знаете...
За каждым рабочим местом портрет президента с надписью «Не мешаешь ли ты людям делать свою работу?»
Да тьфу на вас такие страсти рассказывать.
Ну, почему нет? Ну, они же мешают иначе.
А, вы знаете, в чем дело? У нас, к сожалению, к счастью, существует, до сих пор существует прослойка людей, действительно, вот подвижники, не побоюсь этого слова, которые будут работать и за просто так. Если им дадут двойную, тройную норму, они это будут выполнять. Будут ворчать, будут роптать, будут не спать несколько ночей. Выполнять они вот у нас... И у нас, к несчастью, чиновники это тоже понимают, что если совсем убрать какую-то поддержку и прочее, люди будут продолжать работать. Потому что еще остались люди, которые... Это я не плачу, это я поперхнулась. Которые любят свое дело.
Не, ну может быть, что значит продолжать работу? А если бы им еще и не мешали? Я не говорю, если бы им помогали.
Если бы еще не мешали,
если
платили
бы
деньги,
хотя бы не мешали.
Вообще был бы праздник какой-то просто.
Ну да. Нет, просто судя по тому, что в министерстве, которое мы упоминаем,
в СУЕ, непрерывно.
Да, днюют и ночуют следственные органы.
Что они там делают?
Украдено такое-то и такое-то мешок рублей по реставрации. Украдено да вы что, там денег-то море.
Вопрос... Ну, судя по тому, да, реставраторы же у нас все... Причем... А посмотрите, кто на каких машинах ездит. Вот,
я вижу.
Что-то я не видела вокруг музея машин сотрудников.
Нет, их же не сажают. На самом деле грабеж происходит средь бела дня. Скандалы по выносу в частные коллекции где-нибудь вокруг храмов, сформированные явно на колени фонды уникальных икон 12 века, которые близко нельзя из музея выносить. Но все быстренько так подписано. Все это напоминает очень нехорошее чего-то. Напоминает не то, чтобы даже 90-е годы, а прям послереволюционные.
Да?
Только что все это не появляется на аукционах где-нибудь в Штатах или в Париже. По крайней мере, открыто пока не появляется. Мыслей на эту тему море, тем более, по кому дело не открыто, так все замминистра да замминистра. Сейчас новости, а дальше продолжим.
Возвращаемся мы в эфир. У нас Ирина Аржанцева в студии.
Ирина Аркадьевна,
да.
Расскажите еще что-нибудь про то, что там есть. Потому что вот вы описываете в последний раз про археологию Чукотки. Я что-то слышал от Михаила Анатольевича Членова, который, собственно, открыл
ну,
там
он этнограф,
китовую
да,
аллею.
Да.
Но в основном я в Смитсоновском институте смотрю. Или National Geographic, всякую археологию народов Севера.
Ну, вот
они там с Аляски в основном тащат.
Вы знаете National Geographic? Это здесь вещи как бы похлеще выставлены. Просто вы же знаете, что там во многом без изменений на севере вот это то, что они называют каменный век, длился до 17 века. Но слушайте, я вам скажу, нам бы такой каменный век, как там у них.
Очень технологичный.
То есть, понимаете, технологично и красиво. Понимаете, ведь настолько вот это искусство рыболовов и охотников, там, они, так сказать, вполне были себя обеспечивали, это было достаточно процветающее общество. То есть человек, который чем-то угнетен или недоволен и прочее, он не может производить таких вещей. Я просто призываю туда пойти посмотреть вот эти вещи резные, которые... С, вот эти, я говорю, что это какой-то постмодерн или модерн просто, или арт-нуво. Это вот эти совершенно изумительные какие-то линии, это какие-то вот украшения. Вот эти вот, меня потрясли эти гарпуны высокотехнологичные. Слушайте, вот, вот, ну, вот на вооружение ты надо взять.
Все полярные исследователи украли все, что можно у местных народов,
эскимосов, береговых индейцев, чучи,
чтобы все свое полярное оборудование, собственно, из современных материалов, оно же сделано по вот всем тем лекалам, от одежд до лодок, нарт и всего остального.
Извините, жилье. Я первый раз там видела, ну, вот эти вот фрагменты там, вот эти вот крылатые предметы, так называемые, которые, они долго была дискуссия, что это такое, все-таки пришли к выводу, что это стабилизатор вот этих вот наконечников гарпунов.
Они причём... очень прагматичные были.
Да, но они при этом еще все и украшали, все прагматичные вещи. Это вот сакрализация каких-то предметов совершенно удивительная. Вот мы уже лишены вот этого. Ну, мы что можем сакрализовать? Ну, наш iPhone, да? Айпад обклеить стразиками, чем-то еще там.
Ну, стразики вот. Духов да, добрых какие-то... не принесут, да. Скорее,
вот
злых.
Там это же действительно какая должна быть философия, мифология, культура, чтобы посвящать вот там... Ну, я просто даже себе не представляю, как это сделать.
Слушайте, в конце концов, я в свое время, бродя по Museum of the Natural History, вот с американским в Вашингтоне, в Нью-Йорке, очень сильно проникся полинезийским искусством, которое да? в качестве кусочка есть у нас в кунсткамере. Чуть-чуть. Маленького такого кусочка. А потрясающее изделие из камня, из дерева. И вот это все полярное, те коллекции, которые у нас лежат в музеях, они же практически не выставляются.
Ну вот... Я говорю, что это уникальный. Я видела только малую часть, и тут только потому, что я как бы вхожа в закулисье, в запасники, в закулисье музеев. Но, вы знаете, я первый раз видела, что это такое, когда это массировано, выставлено. Там, например, сделана реконструкция жилья вот этих жителей Севера с использованием... Вот эти они использовали массово китовые, конечно, позвонки, вот эти лопатки и прочее. То есть это удивительно, как человек умел не то что использовать, а как-то вписываться в окружающую среду.
На самом деле, мало кто представляет, что собой эта культура являла с точки зрения тогдашнего государства российского. Чукчи, по поводу которых все анекдоты, которые только могут быть, ведь остановили экспансию вооруженных огнестрельным оружием, вполне себе во времена конкистадоров и защищенных кольчугами местных охотников, как их называли, добытчиков пушнины,
ну, да.
Просто остановили, имея ресурсы оружия с костяными или роговыми окончаниями, потому что у них металлургии как-то не было.
Ну, войны, она появилась достаточно поздно, но справились без нее.
Справились, и надо сказать, что справились непросто. Экспансия остановилась именно на встрече с чукчами. И очень долго, и как-то там в вялотекущих переговорах туда зашли все-таки, причем на определенных договорах. Там все было просто. Ясак.
Да.
С хозяина дома, а дальше уж как там получится. Один соболь, два соболя.
Ну,
и
да,
вдруг все остановилось.
Проще платить дань. Ну, видите ли, в чем дело? Здесь уже немножко вторгаемся даже не в археологию. Археология уже спасает или исследует остатки. То есть это были люди, хозяева своей земли. Сейчас как таковой земли этой, ну, просто она разорена. Добычей, вот, промысл... Ну, даже не, это не промысл, мы же понимаем, что у нас...
Советская власть
прежде
по ним
всего...
прошлась, и много чего прошлось.
Ну, советская власть вообще по всем нам прошлась. Мало не покажется, особенно да, этим, кто сожалеет о Советском
Союзе. Ну, не осталось
Союзе.
Ничего, кроме фильма «Начальник Чукотки».
Ну, тоже, если так вдуматься, задача у этого начальника Чукотки была еще та. Если вы вспомните. Ну, лучше не вслушиваться в слова Марсельезы и не воспринимать романтические советские фильмы, потому что, ну, в конечном итоге начальник Чукотки это вот олицетворял собой то, что убило под конец. И в это время, так сказать, этих жителей Севера, как
ну,
это, малые
а
народы и прочее.
Ушла советская власть, которая все-таки старалась какую-то работу там дать, звероводческие хозяйства,
ну,
да, и да. Это все вообще бросили.
И потом пришло, да.
И наступил и 90-е с чудовищ. У них ведь следующий был великий подъем Абрамович. которую там на
Кстати,
этой самой Чукотке
эту экспедицию
прям бомбом
финансировал
считали.
Фил Абрамович.
Ну, как и очень вот многое это. На Чукотке.
Да.
Парадоксально, но
да,
факт.
Они каким-то образом, можно по-разному к нему относиться, но тем не менее...
На Чукотке на него просто молились?
Да.
То,
да.
Там столько было сделано, чего ни при советской власти, ни уж тем более после советской власти, никто особо не делал.
Ну угу. Вот меня лично, конечно, для меня там, да, кстати, вот залы представлены находками Северного Кавказа, вот для любителей, конечно, этой археологии, они абсолютно шикарные. То есть это вещи из Уляпа, это вещи много из...
Что это за культура и каких веков, если можно? Дилетанты,
ну,
мы все здесь.
Там есть, в основном, конечно, они представили свои убойные вещи из Кифосарматского круга. Это 5-4 века до нашей эры. Ну, конечно, есть и до рубежа. Вот, к сожалению, не было моего любимого периода.
Какой?
Раннего средневековья. Вот с этим знаменитым Брутовским. Но там, значит, есть реконструкция гробницы кабанского вождя. Вот со всем оборудованием, можно сказать, со всем экипировкой. Вот очень много из конских погребений, меотская культура, значит, конские жертвоприношения, то есть погребения с конями, так называемые с конями. Вот просто, знаете, ну лучше все-таки один раз увидеть, чем послушать даже такого разговорчивого человека, как я, 100 раз. Вот. Просто я еще раз хочу привлечь внимание, какой труд за этим стоит. Огромный.
А если каталога нет, то как оставить это все? Фильм, что ли, снимать? Я не знаю.
Фильм нет, ну просто, может быть, найдется кто-нибудь, кто заинтересуется этим, что нужно сделать каталог этих вещей.
А дорого это стоит?
Это вопрос к бизнесменам.
А нет, я просто не знаю, да, сколько знают. Это сотни каталог. Тысяч рублей, это десятки тысяч рублей.
Ну, я думаю, что, конечно, сейчас вот... Я могу сказать, что вот издать такую книгу сейчас, как вот издала я по Хорезму примерно, да, это хорошее, это 1 000 000 рублей. Но это, конечно, это даже такая минимальная. То есть со всеми расходными этими. Можно уложиться в меньшую сумму, можно уложиться и в большую сумму при желании. Понимаете, вот все люди подходили, кто там был на выставке, ну, кто не археологи, спрашивали, есть каталог? Все готовы купить. Понимаете, это было окупилось даже.
Ну, частично
даже.
Окупается. Не окупается. Полностью, но частично.
Слушайте, ну, зарабатывать на культуре – последнее дело. Ребята, это то, что нас хранит, да. А некоторые умудряются это делать.
Тем не менее, да если даже и не умудряются, то, по крайней мере, готовы. Заработать на ней готовы все.
Я думаю, что на таком каталоге можно было бы заработать, честно говоря. Такие вещи, просто там уникальная совершенно подборка. Ну почему мы готовы платить, не знаю, там, каталоги за британского музея, которые очень дорогие каталоги? Нет, ну профессионалы готовы за это заплатить.
Их сначала надо сделать.
Да. А вот их делают, поскольку там все это есть. Я думаю, что вот такой бы каталог имел огромный успех.
Ну, 1 000 000 это максимум 13 000 долларов по нынешним временам.
Да. Это... Господи, да не о чем говорить.
Только мы, но это абсолютно...
Да не о чем говорить.
В старые бы времена, но...
Я просто не понимаю, как вот мимо проходит такая возможность. Ведь все выставка собрана.
А материалы типа слайдов существуют?
Типа чего?
Из чего делать? Из чего делать?
А нет, фотографии-то есть, фотографии. Конечно. Фотографии. Я знаю, что часть вещей была представлена в совершенно замечательном каталоге. Это посвященный пути путешествия Ибн Фадлана. И там очень была большая, значительная представлена коллекция из Музея Востока.
Слушайте, интересно, а если, например, на одном из наших стадионов, который готовится к... Как это дурацкое слово? Мундиаль. Не очень
вот
приличное.
Вот оно такое неприличное. Я боюсь его произносить, потому что мне все время что-то такое хочется
сказать. Ну да, неприличное слово. А если не... Ну, я понимаю, что это неправильное, конечно, предположение. Но не украсть на там одной из трибун какого-нибудь стадиона. А спаси Господи, стадион «Зенит» — самое дорогое спортивное Зенит. Сооружение на планете.
В истории человечества.
Полусекта. В истории человечества, безусловно. Это вам не Колизей.
Видите, мы впереди планеты всей.
Ну, хотя бы в этом.
Даже, да. Даже в этой области.
В этой области, да, мы впереди планеты всей.
Так понимаете, был бы у нас Александр Данилович Меньшиков, он бы и крал, и каталоги издавал. А вот здесь я даже
вот
не знаю.
Вот нельзя как-нибудь так, чтобы вот и не красьте каталоги.
Нельзя, это к Петру.
А почему? Почему? Нет, вы знаете, в чем дело?
Прошу прощения, Ирина Аркадьевна, нам нужно сделать сейчас небольшую паузу в регламент.
Погода, минута, а потом.
Геннадьевич.
Вопрос. Для тех людей, которые сейчас нас услышали и на выставку пойдут, но, например, по возрасту не обладают там ловкостью в интернете. Адрес какой музея Востока?
Что, ну что, отзовем Никитский бульвар, 12, дом 12.
А, ну вот он известен среди москвичей, это особняк Лунина. Желтый такой с колоннами.
Рядом,
не
рядом с театром у Никитских ворот, прям соседнее здание.
Да. Нет, ну, не соседнее, да.
Вот ну, что-то там обещаю, вот нам про фильм много говорят, можно заработать, пустив фильм в прокат. Заработок, да, это смешно. Но про каталог точно поговорю с старшими товарищами.
Ну, понимаете,
может,
обидно, что это... Ведь выставка, это же такая эфемерная ткань. Вот люди вкладываются в нее все. И если ты не сделал каталога или чего-то, это... и вы ее как будто и не было. Понимаете, жалко, как будто это в песок ушла вода.
Ирина,
а столько усилий было потрачено.
А вы помните, фильм такой был? «Белое солнце пустыни».
А еще бы. Я хоть и не космонавт, но этот фильм люблю.
Да. Там была такая фраза «За державу обидно», сказал Верещагин.
За державу, вот, да. За державу обидно.
Вот это ужасно обидно, потому что... Ну, я ходил по разным такого рода местам. Но есть музей Далема в Берлине, где все те экзотические колонии, которые были у Германии и в Африке, и папуасские всякие на Новой Гвинее, они оттуда и дома вывозили, и корабли. Господи, какое впечатление это музей Далема потрясающее производит. И то же самое, что есть у американцев и англичан. На самом деле Москву вместо чумовых совершенно с попытками заработать неизвестно на чем монстров под реновацию, и еще с непонятно куда этот мусор вывозить потом, и как это город с 10-бальными пробками будет жить, теперь появятся 16-бальные пробки.
Да, мы просто повысим бальность пробок.
Да, Москву можно, раз она уже все равно вся застелена плиткой в три слоя.
Да.
И раз появилась масса всякого пешеходного, ну, создайте из нее
здесь
музейный
же
центр.
Это же все близко, удобно.
У вас
все
в запасниках есть, в конце концов. И заодно действительно туристы поедут. Они же не поедут смотреть на дома после реновации. Что за бред?
Что значит дома после реновации?
Ну, просто это же
ужас,
памятник мировой архитектуры,
да,
будет.
Ну, да.
А, как думают те, кто их будет строить. А вот на эту музейную историю поедут. Вы
да?
хотите прорыва блокады? Ну, прорывайте вот в том числе
знаете,
таким образом.
Там же за всеми этими коллекциями стоят. У нас этого больше не будет, потому что мы уже постколониальная страна. Это же все коллекции, полученные в результате путешествий
имперские.
И работ. Ну, имперские коллекции, грубо говоря, история. Вот, уже ничего этого не будет, ребята, но просто это, может быть, кому-то... Понимаете, там за каждой коллекцией стоит история, которую можно
великое
просто рассказать. Великое путешествие.
Великое раскопки.
Да?
На
да.
самом деле, это удивительно, вот собака на сене. Мы сидим на этом всем абсолютно. Это программа,
да?
которая может по-настоящему выстроить в глазах человечества нас... Как
знаете, мы все скрепы ищем, ребята, а сами ходим по собственному наследию.
Сами ходим по этим скрепам.
Да, а сами, да, мы все какую-то удивительную скрепу ищем, ребята.
Может быть, это как антилопа золотое копытце пробежала, бздыня камушек копытцем. И золотые монетки полетели,
вот
а ее
все, знаете,
нет, и не, она не пробегает и не
да
пробегает.
Да знаете, как это, любимый герой русских сказок Иван Дурак все мечтает, что что-то случится, он будет лежать на печи. Нет, к сожалению, нет. Пока есть такие подвижники, готовые работать, то можно и кому-то и на печи полежать. Вот что обидно.
Беда вся в том, что щука-то, которая говорящая, она, по-моему, на котлеты щучьи давно пошла, потому что, ну, никак не подсказывает.
Не пода, не получается.
Ну, а вот. Пока еще коллекции недоразграблены. кое-что уже, но только из наиболее известных. Вот в данном случае они просто так и будут лежать под спудом. Их бы давно в нормальной ситуации в ротацию пустили экспозиционную.
Ну,
и
конечно.
Было бы это правильно и хорошо, и выставки бы такие работали постоянно.
Ну, знаете, мне кажется, что вот эти вот вещи, они чаще даже выводятся за границу. Небольшое, конечно, количество для иностранных выставок. А когда у нас собрали вот такое вот, иди смотри. Вот, пожалуйста.
Вопрос. За границу вывезли, можно там и оставить. А тут что толку? В чем?
Ну, вопрос провокационный.
Да,
как-то
как и все мои вопросы.
Все эти.
А если не украсть, то нафига?
Ну, вы знаете, в чем дело? Здесь я, пожалуй, как археолог, я ненавижу слово патриот, но я все-таки считаю, что вещи принадлежат тому музею, который, в общем-то, фактически спас эту вещь. Археологи откопали, реставраторы отреставрировали, хранители хранят. Я еще раз вот привлекаю, нужно сделать какую-то работу вот про хранителей. Это же действительно, вот как был сделан фильм «Эрмитаж» про эрмитажников, которые спасали во время войны коллекции. Иногда ценой собственной жизни.
Тут проблема.
Понимаете? А здесь вроде мирное время. Ну, ребят, ну что вы? Как
проблема это? В том, что чиновник понимает, что он здесь новое дворянство, а это все новое холопство. Как было у римлян? Ты, может, грек, языки знаешь, и учен сильно, но ежели что, тебя в батаги. Многократно говорили и жаловались, и скандалили, и чего угодно о том, как наши чиновники от нынешнего Минкульта обращаются с людьми, которым по несчастью довелось быть им подчиненными и подведомственными, да. Как с холопами. И вот это пока не взорвется чем-нибудь. Ну а чем взорвется?
Ну, чем взорвется музейный работник?
Ну,
скажите.
Из витрины достанет бердыш Пугачева и вот
гарпун,
на него
гарпун
наденет.
Очень хороший, высокотехнологичный. Гарпун чукотский.
Да, да, да. И какого-нибудь замминистра наденет гарпун, наденет вместо моржа.
Это призывы к.
Нет.
Это экстремистский призыв.
А экстремизм в чем? Я же не призываю,
Господи, тоже, да,
к тому, чтобы моржа там бить гарпуном.
Ну, моржа-то уже не осталось.
А заместителей министров у нас-то куда больше, чем моржей.
Да, к сожалению.
Сегодня. И ведут они себя куда хуже. В этом плане мы сегодня не случайно говорили целый час об этой уникальной выставке. Понимаете, потому что я могу рассказывать о том, куда поехать за границу и где увидеть всю эту археологию, и мне даже это будет очень интересно. Но была такая мечта в 90-е взять и начать хотя бы центр Москвы превращать вот в такой огромный музейный комплекс, как у французов или англичан. Она пока не сбылась, но вдруг удастся. Большое спасибо. С нами была Ирина Аржанцева. Мы говорили о выставке в Музее Востока.